Финдроид. Возвращение демонического мастера. Книга первая. Глава первая.
«Нейт, собирайся, иначе мы все пропустим», — поторапливал отец, пока я натягивал штаны. Мама хотела помочь, но я гордился тем, что достаточно взрослый, чтобы одеваться самостоятельно. Разве что со шнурками у меня возникали некоторые проблемы. Тут уже без помощи мамы было не обойтись. Наконец, когда с одеждой было покончено, отец, как обычно, посадил меня на свои крепкие мускулистые плечи, и мы поспешили на центральную площадь Дайварда. Это небольшой, можно сказать, захудалый городок на внешнем кольце Великой Спирали, единственным достоинством которого является фабрика, где мой отец и работает. Я практически не помнил прошлый день воздаяния. Единственное, что отложилось в моей памяти, это огромное количество людей. Так было и сейчас. Нам приходилось проталкиваться через это море людей. До этого момента я, кажется, даже и не видел стольких. Казалось, что тут, в Дайварде, собрались все люди мира.
«Папа! Папа! Откуда они все?»
«Из окрестных деревень», — ответил он. «В этом году сюда приедет сам Ахон, наместник провинции». В тот момент я понятия не имел, что это за человек, но слышал его имя пару раз. Да и не имело это совершенно никакого значения, ведь я пришел совсем не по этой причине. Раз в несколько лет спиральные лорды, которых люди порой называют великими небесными лордами, избирают 10 счастливчиков, которые попадут на самый верх небесной спирали. Они станут апостолами лордов, героями, что будут охранять мир и нести слово лордов на всех небесных витках, сокрушать лезущих из нижних витков демонов и все в таком роде. Стать таким героем — честь, и каждый ребенок, рожденный в свободных мирах, мечтает однажды стать одним из апостолов, избранным гением, силу которого разглядели всезнающие лорды и дали возможность вознестись. Но я был слишком мал, чтобы считать, что меня могут выбрать. Обычно избранными становятся юноши и девушки от 15 до 20. Как и любого другого ребенка, в дне воздаяния меня интересовало совершенно другое. В нашем городе этот день отмечался настоящей ярмаркой, полной циркачей, фокусников и бардов, рассказывающих удивительные истории о мирах и героях небесной спирали. Разве может быть что-то лучше, чем навернуть каких-нибудь вкусностей и послушать увлекательные истории? Возможно, в этом году даже будет театр теней. Но все это потом. Сначала официальная часть. Для сегодняшнего дня в городе была выстроена специальная трибуна из камня, перед которой выстроились ровные ряды учеников школы Багрового возмездия, самого крупного учебного заведения в наших краях, готовящего молодых людей к тому, чтобы однажды попробовать свои силы и стать избранным. Мы встали далеко не в первых рядах, но благодаря тому, что мой отец был высок, а я сидел у него на плечах, мне все было отлично видно. При появлении невзрачного седовласого мужчины в длинных темных одеждах толпа зашумела. Может, это он и есть тот самый наместник? На шум он улыбнулся и успокаивающим жестом призвал всех сохранять тишину. Он что-то говорил, но я не особо вникал. В первую очередь думал о вкусностях. Например, о яблоке в меду. И так увлекся этими размышлениями, что едва не пропустил момент, когда явился один из вечных. Вернее, одна из них. Просто в один момент над трибуной вспыхнул свет, и над ней появилась огромная, метров 5 в высоту женщина, целиком состоящая из металла. От этого зрелища у меня даже губы пересохли. Несмотря на то, что она была искусственным созданием, Вечная была прекрасной и изящной, облаченной в длинное платье, подобранное в тон ее серебряной металлической кожи. Как может существовать столь прекрасное и одновременно столь невероятное существо? При ее появлении даже толпа смолкла, а некоторые повтягивали головы в плечи. Она смерила всех присутствующих сияющими голубыми глазами, похожими на два кристаллика льда, и улыбнулась. Тепло и нежно.
«Приветствую вас, претенденты, что решили пройти по спирали и стать апостолами спиральных лордов. Я, Диларель, явилась, чтобы избрать достойных и покарать тех, кто заслужил кару. Что ж, я вижу среди вас достойных, и вот они. Юмал Айригот, Саризим Фейтау,
она зачитывала имена, и по большей части это были ученики из школы. Тот, кто был назван, делал шаг вперед и бил себя кулаком в грудь, после чего отходил в сторону.
«Счастливчик!» — слышалось в толпе. «Ты достоин! Будь гордостью Дайварда!»
23 в этом году, — покачал головой отец, и, в отличие от других возгласов, радости в его словах я не слышал. «Слишком много!» Я непонимающе нахмурился, но Диларель тем временем уже перешла к другой части сегодняшней церемонии.
«Мои поздравления претендентам! Вы станете героями, как и все, кто был до вас. Тем же, кто не прошел, не расстраивайтесь. Становитесь сильнее, и, возможно, в следующем году вам повезет». Все тем же веселым и радостным голоском подытожила Вечная. «А теперь перейдем к менее приятной части. 10 преступников, злостных нарушителей закона, что отравляют наше общество. Они отправятся в ад, страдать за свои грехи».
На этом я уже потерял интерес к происходящему. Какая разница, кто там будет страдать? Да и вряд ли я увижу хоть одного из них посреди этой толпы. Преступники сами не придут сюда, но это не важно. Говорят, что их присутствие не обязательно, они так или иначе отправятся в ад. Как и в случае с избранными, Вечная стала называть имена. Воры, насильники, убийцы — все они это заслужили. Так я думал в момент, когда Вечная зачитывала имена. Да и не только я, а все присутствующие. Они чуть ли не ощущали, как их общество очищается от подонков и негодяев. Аплодировали каждому имени, крича, что так им всем и нужно.
«Натаниэль Крейн!»
В тот миг мое сердце ёкнуло. «Это мое имя. Но нет, этого не могло быть. Я не преступник. Я просто мальчик, худшим преступлением которого была незаправленная кровать и мелкие пакости, что я порой делал. Но не мог же я попасть в ад. Это просто совпадение. У нас просто одинаковые имена». Мой отец не стал задерживаться на площади, но известие очень быстро разнеслось по городу, и к концу дня уже все знали, что 5-летний мальчуган из дома номер 4 — приговоренный. Избранным, как и приговоренным, даровано ровно 7 дней на то, чтобы закончить со своими делами, попрощаться с близкими, отдать последнее распоряжение. Но у первых в итоге есть выбор. Они могут не становиться претендентами и не входить в портал, что возникнет в центре города по истечению срока, но тем самым навсегда закрыв себе путь к внутренним виткам Великой Спирали и обретению настоящей силы. Но сам выбор есть. Что же до приговоренных, то через 7 дней их утащат в ад демоны, независимо от того, где они находятся. Им не нужно приходить на площадь, не нужно знать, что они приговорены, демоны так или иначе доберутся до них. Можно прятаться хоть на крае мира. Итог будет один. По той же причине приговоренного нельзя трогать, давая ему возможность насладиться жизнью последние дни. Эта неделя пролетела быстро, и все, что я запомнил из нее, это ужас и страх. Родители успокаивали меня, говоря, что я не могу быть приговорен, и все же их взгляды и улыбки изменились с того дня. Я читал в них неозвученный вопрос, что такого я мог совершить, что такого я могу совершить в будущем, ведь вечные не ошибаются. Великие спиральные лорды не могут отправить ребенка в ад, не имея на то веской причины. Я не выходил из дома ту неделю, но даже так я ощущал ненависть к себе от окружающих. Каждое утро под дверью отец находил тухлые овощи, а однажды ночью в окно моей спальни прилетел камень. В отличие от вечных, обитатели нижних витков предпочитают являться тихо, без пафоса и лишних слов. У тебя под ногами просто откроется портал, и сильные руки утащат тебя на другую сторону. Со мной это произошло во время сна, отчего я даже не успел попрощаться с родителями. Просто проснулся от того, что кто-то сильный тащит меня куда-то вниз. Опустив взгляд, увидел уродливую тварь, напоминающую червя, состоящего из сотен и сотен рук. Она тащила меня через межмирье, а затем выбросила во владение Рамуила. Я еще толком не успел отойти от шока, как передо мной появился толстый уродливый демон, покрытый гнойниками. Мерзкая тварь без лишних церемоний схватила меня за горло, подняла и осмотрела, игнорируя мои тщетные попытки высвободиться. Миг спустя он отшвырнул меня к остальным, таким же приговоренным, испуганным, потерянным и лишенным надежды. Их было много, по меньшей мере 200 человек. Мужчины и женщины, молодые и старые, но я был единственным ребенком среди них. Нас отвели на огромную открытую площадку с выстроенными вокруг зрительскими трибунами. В самом центре этой арены валялась груда оружия, на которую один из демонов указал рукой, говоря, что мы должны вооружиться. Люди начали брать оттуда кто меч, кто копье, и я решил, что не буду от них отставать. С оружием у меня больше шансов. Глупый мальчишка. Я думал, что у меня есть хоть какие-то шансы. Моим оружием стал маленький кинжал, ржавый и тупой, но это лучше, чем ничего. Меч был слишком тяжел для меня. Но, как я и сказал, я был глуп. И в тот день я умер в первый раз, жуткой и болезненной смертью, выпотрошенной и брошенной умирать на песке. В тот миг, лежа посреди бойни, я молился о скорой смерти, но так, как назло, все не приходило. Долгие минуты, казавшиеся вечностью. Но смерть в конечном итоге приходит, вот только не навсегда. На 12-м витке спирали нет смерти в привычном понимании. Люди, демоны, они не умирают там без воли Рамуила. Первый год, наверное, был самым тяжелым. Я был слаб, не умел, и все, что мог делать, это умирать. Пару раз мне везло, и я выживал достаточно долго, чтобы успеть спрятаться под трупами других воинов. Если мне удавалось просидеть так до звука горна, то меня возвращали обратно в клетку, к другим пленникам. Но такое случалось совсем уж редко. Чаще меня убивали еще в первые минуты схватки. Порой даже свои, посчитавшие, что лучше убить меня сразу, быстро и гладко, чем позволить демонам-гладиаторам истязать меня медленно. А бои проходили каждый день, а иногда даже по два или три раза, если Рамуилу было скучно или к нему заглядывали гости. Пленники содержались в ужасных условиях. Мы жрали объедки, и это если повезет, потому что демоны часто забывали нас кормить. Мы не могли умереть от голода, но сам голод никуда не пропадал. Каннибализм среди пленников тоже был в порядке вещей. И, разумеется, кто мог быть лучшим кандидатом в пищу, чем я? До того момента мне и в голову не приходило, что человек может съесть человека. День шел за днем, год шел за годом, смерть шла за смертью. Впрочем, не все так уж ужасно. Выжить в 100 схватках, убить по меньшей мере 200 демонов, и ты становишься воином арены. Их даже демоны уважают. Таких немного. И у них есть дома, женщины, хорошая еда и другие роскоши, что может предложить этот виток. А все потому, что они сильные бойцы. Звучит просто, на деле же почти невыполнимо. По крайней мере для такого, как я. Счетчик обнуляется, стоит тебе хоть раз умереть. Свободных воинов может быть всего 20, так что кому-то придется подвинуться и вернуться к рабам, поэтому любого, кто начинает приближаться к финалу счетчика, убивают эти самые бравые воины. Причем делают это группой, чтоб наверняка. И вот в таком паршивом, забытом спиральными лордами месте мне приходилось существовать. А вскоре я узнал, что выход есть. У правой руки Рамуила, Сангранира, был меч, который именовался пожирателем души. Убитый им уже не возрождался. Этому демону приводили тех, кто потерял себя, превращался в пустое безумное мясо, не способное не то что сражаться, но даже мыслить. «Все в конечном итоге станут такими», — сказал мне однажды один из приговоренных.